Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Участие в управлении страной – такова тема сегодняшней передачи, которой я завершаю цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила ее в декабре 1948 года. А разбираться в том, как принципы, провозглашенные декларацией 60 лет назад, отражены в современном российском законодательстве, и главное, как эти принципы реализуются, я попытаюсь вместе с гостем студии. Это доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного государственного права зарубежных стран Московской государственной юридической академии Борис Страшун. Итак, собственно, 21-я статья Всеобщей декларации прав человека, о которой мы сегодня будем говорить, звучит так. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Вот 60 лет назад такие принципы были провозглашены во Всеобщей декларации прав человека. Как эти принципы отражены в действующем российском законодательстве сегодня? Достаточно ли хорошо?
Я бы сказал почти буквально. Скажем, вот статья 32, часть 1 Конституции. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей.
То есть это почти буквальная цитата.
Почти дословно, да. Но тут есть еще целый ряд норм у нас в Конституции, которые развивают этот принцип. Более того, они выходят даже за его рамки в пользу граждан.
А что происходит на самом
деле? На самом деле, практически, граждане могут осуществлять эти все права в соответствии с законодательством, издаваемым на основе его исполнения Конституции.
Специальными законами, как то закон о выборах.
Закон о выборах, например, да, но не только.
Но я не сомневаюсь, что эти законы, в принципе, содержат основные декларативные посылы, которые содержатся и во Всеобщей декларации прав человека, и в Конституции Российской Федерации. То есть, если говорить конкретно о том, что написано в тексте законов, вроде складывается впечатление, что не все уж так и плохо.
Но сказать, что все абсолютно хорошо, тоже нельзя, потому что в законодательстве появились нормы, которые, ну, на мой взгляд, конечно, окончательно это должен решать Конституционный суд, если его об этом спросят. Но, на мой взгляд, не все нормы, которые содержатся, допустим, в нашем основополагающем избирательном законе, я его примерно так называю, у него название длинное, там есть такие нормы, которые не вполне согласуются с Конституцией.
Как то?
Ну, например, скажем, наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Значит, федеральный закон кое-что предусматривает в этой части.
Если мы говорим непосредственно о выборах.
Да, граждане, которые имеют, допустим, двойное гражданство или даже более, не могут избираться в качестве депутатов, скажем, Государственной Думы. Но это понятно, потому что предполагается, что депутат Думы должен иметь только одну лояльность.
Да, и действовать в интересах только одного государства,
соответственно. Да, это вполне понятно, объяснимо. А вот там еще сказано, что то же самое распространяется на граждан, которые имеют документ, предоставляющий им право на постоянное место жительства за границей.
Ну, вот если говорить об Америке, так называемый грин-карт, например, да, чтобы было понятно,
да,
о чем идет
да.
речь.
Вот это положение, на мой взгляд, уже выходит за рамки.
То есть, если человек имеет вид на жительство в другом государстве, он уже никак не может, с точки зрения российского закона, участвовать в управлении собственной страной, иначе как, ну, просто приходить на выборы, например, да?
Да, да.
А сам выдвигать свою кандидатуру, избираться, да, он уже не может.
Хотя он ведь может иметь единственное российское гражданство, и лояльность у него только одному гражданству. Другое дело, что он там проживает, он не должен нарушать тамошние законы, но он ничем больше тому государству, в принципе, не обязан.
Борис Александрович, а может быть, был какой-то высший смысл в том, чтобы ввести вот такие специальные ограничения, если речь идет о гражданстве?
Ну, если и был такой смысл, мне он неизвестен.
Наверняка же законодатели как-то обосновывали такое свое решение.
Вы знаете, наши законодатели часто не очень затрудняют себя обоснованием своих решений. И вы знаете, не хуже меня, много случаев, когда принимаются законы недостаточно продуманные, недостаточно выверенные. Я думаю, что в данном случае это тоже имело место.
Борис Александрович, вот мы с вами начали говорить сразу о 32-й статье Конституции Российской Федерации.
Да.
Но ведь есть еще и 3-я статья Конституции Российской Федерации, которая отчасти тоже развивает вот тот посыл, который дан во Всеобщей декларации прав человека. В 3-й статье говорится о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти, и органы местного самоуправления. В этой связи возникает у меня вопрос. Как у гражданина Российской Федерации. Я думаю, такой вопрос может задать любой из наших слушателей. Если дела обстоят именно так, как написано в законе, то почему никто из нас не ощущает вот этой реальной власти? Почему человек, который оказывается перед конкретным чиновником, например, не чувствует, что вот этот человек, чиновник, человек из кабинета, фактически слуга его народа, то есть нас с вами?
Мы с вами все-таки не народ. Мы с вами часть народа, и очень маленькая.
Да, если говорить о нас двоих, а тем не менее вот с такими проблемами чиновничьего своевласти, я думаю, сталкиваются очень многие.
Да, очень многие, но ведь, понимаете, это, как правило, имеет место в нарушении действующего законодательства. Поэтому на тот случай, если, скажем, должностные лица публичной власти не выполняют своих обязанностей или нарушают чьи-то права, для этого существует система органов, которые призваны защитить гражданина.
Борис Александрович, но речь-то ведь идет не о таком явном и грубом нарушении, когда человеку нахамили или ударили, или вытолкали за дверь, или требуют у него взятку. Речь идет, в принципе, вот об этих трудовых буднях, если можно так сказать, когда складывается впечатление, что в стране есть как бы два государства. Одно государство, для чиновников, а другое государство для народа. И вот, кстати, вы сказали, что мы с вами не народ, мы только его части, причем мизерные. Что же понимать вообще в таком случае под народом? И какое количество людей можно считать народом? Ведь чиновники, они же тоже...
Они тоже часть народа,
часть народа, да? Но, тем не менее, они живут в своем мире, а большинство людей живет в своем мире и живет под диктовку вот этой относительно небольшой группы людей. То есть получается, что ситуация перевернута с ног на голову. Не мы с вами, ну и там еще Иван Иванович Иванов и многие-многие другие, диктуем вот этим людям, что нужно делать, чтобы всем жилось хорошо. А эти люди ставят нас в такие жизненные условия, которые мы должны либо принимать, либо как-то с ними пытаться бороться.
Любой чиновник должен действовать в соответствии с теми нормами, которые регулируют его деятельность. Он, так сказать, не может действовать так, как левая нога захочет. Не должен, вернее. Но одна из проблем у нас заключается в том, что сама организация их работы выстроена неоптимально и дает возможность манипулировать нами, затягивать с решением наших проблем или вообще решать их неправильно в расчете на то, что, ну, мы поленимся идти в суд там или еще куда-то. А, кстати говоря, ходить в суд, это тоже очень непросто.
Потому что очень часто вместо судьи представителя третьей ветви власти, к сожалению, в суде можно увидеть чиновника.
Конечно.
Государственного,
да,
фактически.
Совершенно. Там тоже существует и свой корпоративный интерес, но это еще не так страшно. А главное, что подчас там существует интерес противоправный. Так и вот коррумпированность нашей власти, это, я считаю, беда, может быть, одна из основных.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на участие в управлении страной мы сегодня говорим с доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой конституционного государственного права зарубежных стран Московской государственной юридической академии Борисом Струшуном. Борис Александрович, так вот я хочу понять, в чем проблема? Проблема в том, что в законе как-то не так и плохо что-то написано, что те люди, которые облекаются властью, не понимают, что они делают что-то не так, или находят возможности для злоупотребления своим положением, или же причина кроется совершенно в иных каких-то вещах. Вот я что хочу понять. Если человек идет на государственную службу, он теоретически, предположим, он знает, что значит вот он с этого момента становится слугой народа. То есть мы, как народ, делегировали его для того, чтобы он помогал нам жить, да, а не усложнял эту самую жизнь. На деле происходит совершенно иначе. Вот в чем проблема-то? Это в голове проблема или в законе, который недостаточно хорошо расписан?
Проблем здесь несколько, на мой взгляд. Ну, одна из них заключается в том, что деятельность чиновника не всегда отрегулирована должным образом. Не всегда имеется целостная система норм, которая ему показывает, в какой ситуации, как он должен себя вести, что он должен делать.
Но, с другой стороны, нужно же людям оставлять какую-то свободу действий. А вдруг возникнет такая ситуация, для которой не предусмотрена инструкция? Что же тогда делать человеку?
Вот нужно инструкции делать таким образом, чтобы ситуации такие не возникали. Но в принципе, существуют давно испытанные в мире процедуры, которые позволяют, в всяком случае, избежать вот той ситуации, с которой нам часто приходится
сталкиваться. Вы имеете в виду выборы?
Нет, я имею в виду совсем другое. Я имею в виду так называемое административное производство. Вся беда в том, что ментальность и нашего чиновника, и наших рядовых граждан, и судей также тянется из феодального прошлого и сохраняется до сих пор.
Несмотря на вот эти все декларации, да?
Несмотря, конечно, декларации. Ведь понимаете, чтобы декларация действительно реализовывалась, надо, чтобы любое лицо, будь то гражданин рядовой, будь то чиновник, будь то судья или прокурор, или кто еще, какое-нибудь должностное лицо, чтобы он чувствовал, что вот это часть его миропонимания, что он должен действовать именно так, а не иначе.
То есть благодаря, а не вопреки, да?
Да, конечно. Вот этого нам часто не хватает.
Да, но с другой стороны, тоже возникают некоторые сомнения, потому что, с одной стороны, у граждан Российской Федерации вот есть это самое право участвовать в управлении собственным государством. Во всяком случае, оно провозглашено.
Декларировано.
Вот, но с другой стороны, люди, которые приходят во власть, они вдруг в какой-то момент решают, что надо бы облегчить жизнь этому самому народу, ну, нам, то есть. Меняется законодательство, людей не спрашивают, законы же последнее время как-то особенно не обсуждают, не выносят на общественную дискуссию. И если говорить непосредственно вот об этом законе, о выборах, я его тоже так буду называть в кавычках, то ведь никто же не спрашивал у людей, хотят ли они новую систему выборов или не хотят. Было решено, что так будет проще, так будет менее затратно, ну, как мне представляется, да, со стороны. И вот, значит, сегодня эта группа людей, которых мы вроде как делегировали придумывать для нас нужные и удобные законы, они, не спросив никого, посоветовавшись только вот между собой, принимает вот такие изменения. И теперь губернаторов фактически назначают, хотя по большому счету-то там придраться не к чему, если с точки зрения закона, потому что их выбирают те, кого выбрал народ. Но, тем не менее, какое-то лукавство в этом очевидное есть. Во-вторых, ни один гражданин уже не может стать депутатом, если он не является приверженцем конкретной какой-то партии, то есть получается, что беспартийный человек уже фактически лишается вот этого права быть избранным. Ну, еще некоторые такие вещи, которые просто лежат на поверхности. Как такое вообще возможно?
Возможно-то это именно потому, что у нас практически не сложилась настоящая партийная система. Все это законодательство, о котором вы говорили, оно реформировано в интересах только партии «Единая Россия», которая получила большинство голосов. У нас там говорили о том, что много фальсификаций было, я не исключаю, что их было немало. Но в то же время у меня, например, нет ни малейшего сомнения в том, что большинство народа действительно за эту партию проголосовало.
Мне совершенно не интересно сейчас обсуждать политическую ситуацию в Российской Федерации, тем более, что у нас все-таки такая судебно-правовая передача. Я просто пытаюсь понять, это проблема законодательства?
Нет, я бы сказал, это проблема именно политическая. Менталитета нашего, конечно, но политика учитывает всегда менталитет гораздо больше, чем законодательство.
Это же мне представляется не совсем нормальным, ведь законы в некоторой степени должны быть аполитичны для того, чтобы не менять их каждый раз, как только изменяется власть. Ведь было бы логично создать какие-то законы базовые, основные, которые применимы вне зависимости от того, кто сегодня у власти.
Вы справедливо покритиковали введение пропорциональных выборов в Государственную Думу. Я с вами согласен, что это делать не следовало, на мой взгляд. Но такая же система существует в Польше, такая же система существует в Испании. И еще можно привести ряд государств, где нижняя палата избирается только путем пропорциональных выборов. Модель может быть такая, она может быть другая, но, в общем, это не имеет большого значения.
Так почему вот эта модель работает в Польше, работает в Испании, по большому счету не вызывает особенных претензий, ну, судя по всему, у местного населения, и совершенно показывает свою несостоятельность с точки зрения демократической модели
вот
в России?
Вот в том-то и дело. То есть мне приходится опять вернуться к тому, что я уже сказал, что партийная система настоящая у нас не сложилась.
И в этом корень всех бед.
Конечно. Хотя мы все мыслим категориями 19 и 20 века.
Очень интересно.
А живем уже в 21-м.
Борис Александрович, а какими категориями нужно жить в 21 веке, если речь идет об участии граждан в управлении собственным государством?
Я не готов давать сегодня какие-то рецепты, но я просто могу вслед за рядом крупных социологов, западных в частности, констатировать определенные тенденции. И у нас, может быть, по несколько другим причинам, но они тоже проявились.
Что это за тенденция?
Речь
что
идет о недоверии к политическим партиям.
В принципе?
В принципе, да. Политическая партия, особенно когда она крупная, волей-неволей она бюрократизируется.
Ну, потому что нужно как-то управлять таким огромным числом
членов. Конечно, конечно. И верхушка партии, в конце концов, отрывается не только от избирателей, но и даже от рядовых членов партии, даже от нижних слоев активистов. Этот процесс, можно сказать, глобален.
Развит повсеместно, вы
считаете? Да, и наблюдается повсеместно. Поэтому возникает вопрос, что должно прийти на смену партиям. Потому что, ну, так просто из хаоса ведь ничего не получается. Если каждый из нас будет там решать вопрос по-своему, кроме хаоса ничего не получится.
Но, с другой стороны, вот если вы говорите о том, что существует такая тенденция, как недоверие к политическим партиям, то почему бы российским законодателям в этом случае не стать бы в авангарде, да, и не принять такое законодательство, которое, наоборот, расширяет права рядовых граждан, не членов партии, вместо того, чтобы сужать их права, да, и ограничивать?
А дело все в том, что во главе Государственной Думы стоит руководящая верхушка одного, но объединения, я даже не очень уверен, что это можно назвать партией.
Но, с другой стороны, это же ведь не так страшно, потому что, если посмотреть, что происходит там в Италии или в той же Испании, или даже в Японии, какая-то конкретная партия выигрывает выборы, и потом она же назначает правительство,
да,
она же формирует политику на ближайшее время этого конкретного государства, и ничего страшного не происходит. Никто не возмущается там особенно.
Потому что...
Даже это в порядке вещей.
Потому что знают, как правило, что если уж эта партия очень надоест, ее можно заменить другой.
А в России этого нет?
А в России некем заменить.
Ах, вот так вот.
Да.
То есть это сейчас, на самом деле, вы бросили камень в огороды вот тех партий, которые худо-бедно существуют.
Если угодно, да, я бросил камень в их огород, потому что вся их деятельность создала у меня такое впечатление.
В таком случае, наверное, в России нужно вообще иначе строить систему, создавать партию власти и партию не у власти, да, грубо говоря, поскольку «Единая Россия»-то появилась относительно недавно. И все помнят, и «Наш дом России» тоже партия,
да,
правительства.
Да, это тоже было сборище чиновников.
Видимо, тогда просто отрабатывались эти пиар-технологии и политтехнологии, которые,
да,
сейчас более-менее успешно применяются. Во всяком случае, в Государственной Думе были какие-то люди, которые могли как-то противостоять решениям вот этой самой партии власти. Было ощущение какой-то действительно законодательной работы, процесса, дискуссий. Было ощущение того, что вот человек, которого ты делегировал представлять интересы твои в парламенте, ну, это я же совсем сужаю, да, вот, человек, за которого конкретно гражданин голосовал, что он реально там может на что-то повлиять. Сейчас такого ощущения нет. И законодательство во многом этому способствует.
И, ну, законодательство делали уже эти люди под себя. Они его сделали и продолжают, так сказать, совершенствовать в этом направлении.
А как это согласуется с теми принципами, которые закреплены в Российской Конституции? Я уж не говорю про всеобщую
декларацию. Я говорю, согласуется плохо. А то подчас вообще не согласуется, но об этом никто не думает. У меня впечатление, что у подавляющего большинства нашего народа, который является, вот, как тут написано, носителем суверенитета, источником власти, все такое прочее, у него проблемы другие. У него, прежде всего, проблемы выжить и как-то обустроить свое существование.
Да, вот, кстати, в одной из совсем недавних передач мы говорили о той статье Всеобщей декларации прав человека, которая гарантирует право на такой жизненный уровень, включая там пищу, одежду и жилище, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния не только человека, но и его семьи.
Конечно.
Но так ведь вполне логично в таком случае выбирать себе таких народных представителей, которые, соответственно, и будут делать все, чтобы только обеспечить своим гражданам такой жизненный уровень. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на участие в управлении страной сегодня мы говорим с доктором юридических наук, профессором Московской государственной юридической академии Борисом Старшуном. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 7:30. Коротко о главных новостях. В Малгобекском районе Ингушетии взорвался еще один продуктовый киосок. Взрыв произошел в селении Сагупши. Ранее сообщалось о подобном взрыве в городе Малгобек. В обоих случаях никто не пострадал. В городе Оксфорд, штат Миссисипи, состоялся первый раунд предвыборных дебатов кандидатов в президенты США, республиканца Джона Маккейна и демократа Барака Обамы. Главной темой дебатов стала внешняя политика. Говоря об отношениях с Россией, оба кандидата резко осудили ее действия в Грузии. Федеральный политсовет Союза правых сил 2 октября рассмотрит на заседании дальнейшую судьбу партии после отставки ее прежнего лидера Никиты Белыха, которая была объявлена в пятницу. Белых также заявил о своем выходе из СПС. Обязанности руководителя партии временно возложены на Леонида Гозмана. Президент России Дмитрий Медведев на встрече с командующими военными округами заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет в частности о силах ядерного сдерживания. В Тбилиси начали прибывать иностранные наблюдатели из европейских стран, как заявил на церемонии встречи руководитель миссии, германский дипломат Ханс-Йорг Хабер. Размещение наблюдателей начнется в середине следующей недели. Прибывающая в Тбилиси группа насчитывает примерно 200 наблюдателей. Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» направлен к побережью Сомали. Накануне у берегов этой страны пираты захватили украинское судно, на борту которого находится 17 граждан Украины, трое россиян и гражданин Латвии. В трюмо захваченного судна 33 танка Т-72, боеприпасы и запасные части. Мировой финансовый кризис может замедлить процесс размещения элементов ПРО-США в Польше и Чехии. Такое мнение высказал министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг.
Говорит Радио Свобода. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. «Право на участие в управлении страной». Такова тема сегодняшней передачи, которой я завершаю цикл программ, посвященных 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила ее в декабре. И вот разобраться в том, как эти принципы, провозглашенные декларацией 60 лет назад, не только отражены в современном российском законодательстве, но главное, как эти принципы реализуются сегодня в России, мы пытаемся с гостем в студии «Радио Свобода», доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой конституционного государственного права зарубежных стран Московской государственной юридической академии Борисом Струшуном.
Мариан, я все-таки человек в весьма продвинутом возрасте, и мне пришлось вплотную наблюдать все события последних двух десятилетий. Вот были у нас демократы, и вот такие люди, вот как я, на них очень рассчитывали, старались им всячески помочь. И они находились во власти, многие из них. Ну, они, конечно, не были единовластны, но им эту власть приходилось делить, но все-таки они могли на нее довольно активно влиять. И вот что с ними стало. Я не хочу ни на кого там пальцем показывать, да, но я знаю многих из них, которые были абсолютно честные и порядочные люди, они все были вытолкнуты из политики совершенно. А вот те из них, которые имели карьерные амбиции, для которых демократические лозунги были в основном средством для продвижения своих кандидатур, вот они и сейчас находятся нередко на видных местах. Но они, понимаете, зачастую не выдержали испытания властью. То есть, когда все обрушилось, когда все были нищие буквально, пребывание во власти давало способ весьма прилично жить, и они этим пользовались очень хорошо. Ну, а в результате разочарования слово «демократ» превратилось в ругательное, хотя это вызывает только большое сожаление.
Борис Александрович, но ведь одно-то другому не мешает, по большому счету. Если говорить о том, что происходило при Наполеоне и Бонапарте, при всем абсолютно недемократичном строе, который существовал в то время, когда он уже стал, собственно, императором. Ведь до сих пор ученые, историки, правоведы признают, что вот те люди, которых он собрал, те, кто писал законы для тогдашней Франции, это же был самый блестящий союз авторов этих законов. Несмотря на все политические амбиции, несмотря на войны и что-то еще, я совершенно не хочу сейчас возвышать Наполеона, но тем не менее он думал о том, что необходимо что-то как бы давать народу. И законы разрабатывали те люди, которые действительно действительно в этом разбирались.
Понимаете, Марьяна, я боюсь углубляться в эти социальные проблемы, но раз уж вы сказали, не могу не заметить, что наш народ пережил такую великую трагедию, с которой не может сравниться даже трагедия Якобинской диктатуры во Франции. В результате мы потеряли значительную часть нашего интеллектуального потенциала. И возродить его до сих пор в полной мере, мне кажется, все-таки не удалось.
И тем не менее, ведь есть же специалисты, есть люди, которые болеют за какое-то дело, которые хорошо погружены в проблему. Почему не они разрабатывают закон? Я опять вот возвращаюсь к этой и к третьей статье Конституции Российской Федерации, что народ является носителем суверенитета и единственным источником власти. И к 21-й статье Всеобщей декларации, которая говорит, что каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страны. Хорошо, да, пришли люди, написали для себя закон, чтобы оказаться у власти. Да, они пришли во власть. Что им сейчас мешает, когда они находятся во власти? Что мешает этим людям привлечь специалистов, которые не будут обладать властными полномочиями, но будут для них работать и писать законы, по которым уже будет жить все общество? Если речь идет не о политических законах, да, а о законах, которые направлены на развитие социальной структуры, то же закон о здравоохранении, об образовании, о пенсионном обеспечении. Ведь это должны делать специалисты. И ради бога, пусть там будет какая-то конкретная партия.
Я думаю, вы ошибаетесь, потому что действительно есть специалисты. Кого мы называем специалистом? Человека с соответствующим дипломом. На самом деле у нас очень много дипломированных невежд. Шукшин очень хорошо назвал энергичные люди. Так что не значит, что они могут сделать все самым лучшим образом. Я не сомневаюсь, что тот же Гайдар – человек высокообразованный и очень одаренный. Но он совершенно не учитывал именно менталитет нашего народа. И никак с ним не считался. Он полагал, что из кабинета можно руководить обществом, и все будет так, как по схеме положено.
Ну, так он в чем-то был прав, потому что сейчас-то именно так и происходит.
И сейчас так происходит, и тогда так происходило. Но сейчас зачастую в этих кабинетах сидят люди по интеллекту уступающие.
Энергичные.
Энергичные, да.
Что мешает этим энергичным людям, как мне понравилось это словосочетание, что им мешает, раз уж они попали во власть, что им мешает делать все для того, чтобы исполнять законы, существующие в настоящий момент в Российской Федерации, и как-то улучшать жизненный уровень граждан, ну, их веру в правосудие, их веру в справедливость, их веру в там, выборы свободные, их веру в то, что ты действительно, как гражданин Российской Федерации, наделен властью и участвуешь в жизни государства.
Я не думаю, что все они этого не хотят, и что, наоборот, делают все для того, чтобы этого не было. Нет, так я не думаю. Я думаю, что многие из них действительно вот всего этого хотят, о чем вы говорите, но ведь мало хотеть. Надо еще знать, как.
Не сомневаюсь, что многие из вот этих энергичных людей и хотят, и знают, и делают, только как-то сужают круг. Народ ведь он состоит из многих людей, и вот если сделать хорошо для себя, членов своей семьи и близких друзей, то уже можно поднять социальный уровень народ, население, правда?
Возможно. Но, может быть, и не все. Но, к сожалению, многие. Но вся проблема, я говорю, почему у нас все структуры власти оказались, в общем, пронизаны коррупцией всеобъемлющей? Ведь это, понимаете, это началось не в последние 20 лет. Во-первых, традиции такие существовали веками, но особенно вот обостряться, как вот я помню, это примерно с 60-х, 70-х годов пошло. И продолжается до сих пор, и конца этого не видно.
Несмотря на все заявления о необходимости бороться.
Да, как бороться? Вот как бороться?
Очень просто. Нужно создать такую же структуру, которая будет бороться с коррупцией. Через какое-то время эта структура сама станет коррумпированной, и тогда можно создать еще третью структуру.
Ну, только тогда вообще от народа ничего не останется.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О праве на участие в управлении страной мы сегодня говорим с доктором юридических наук, профессором, заведующим кафедрой конституционного государственного права зарубежных стран Московской государственной юридической академии Борисом Старшуном. Борис Александрович, нужно как-то резюмировать вот все, о чем мы говорили. На самом деле картинка какая-то нерадостная совершенно возникает. Если сравнивать с прошлыми передачами, где мы говорили о других положениях Всеобщей декларации прав человека, там тоже каждый раз говорилось, да, в законодательстве это в принципе неплохо отражено, но совершенно это не выполняется. Тем не менее, была какая-то перспектива и просвет. А в ситуации, связанной с возможностью граждан участвовать в управлении страной, есть перспектива и просвет?
Я думаю, эта перспектива неизбежно появится после того, как все-таки власти удастся достичь цели, к которой она все-таки стремится.
А что вы имеете в виду сейчас?
Я имею в виду повышение уровня жизни народа.
Это цель, которую власть декларирует?
Она декларирует, и, в общем, не знаю, у меня нет сомнений, что она желала бы ее достичь. Другое дело, что многие представители власти не делают для этой цели того, что должны бы делать. Но, во всяком случае, общее такое, я думаю, глобальное намерение все-таки существует. Потому что это вообще предпосылка для выживания нации в целом.
Все это можно сделать, оставаясь в рамках действующего сейчас законодательства и включая закон о выборах, да? Вот о чем.
Я, понимаете, закон о выборах, я бы все-таки, конечно, полагал, что его надо кое в чем вернуть назад.
Например?
Вот, например, вернуться к смешанной системе. В наших условиях, я думаю, что она выполняла задачи двоякого рода. Во-первых, позволяла все-таки гражданам выдвигать своих кандидатов.
Независимо
от партий. И в то же время давала возможность для партий функционировать, ну, так, как это вообще им положено. И эта система ведь существует в ряде западных стран, вот и в том числе и в Германии, где она, по-моему, даже первой была применена. Ну, может быть, тут я и ошибаюсь, но, во всяком случае, есть определенный резон в этом. Потому что сейчас действительно в нарушение, между прочим, Конституции, вот статьи 32, не состоящие в партии или и не приверженцы, пусть даже формально беспартийные, они фактически от этого процесса отсечены. Они не могут быть избраны депутатом.
Не говоря уже о том, что достаточно затруднительное положение ставятся и те люди, которые не хотят голосовать за представителей какой-то партии.
Совершенно верно.
На выборах. И гораздо охотнее проголосовали бы за какого-то независимого кандидата, которого они знают по делам, а не по партийной идеологии.
Конечно. Ну и потом следовало бы вот эти дебаты кандидатов сделать обязательными. Потому что тогда видно избирателю, чем один отличается от другого. И тогда легче сделать выбор. Конечно, нельзя исключать, что он будет говорить одно, а потом делать будет другое.
Тем не менее, можно оценить его интеллектуальные способности.
Конечно.
Ораторские, в конце концов.
Да, в конце концов, даже личное обаяние, которое немаловажно для политики.
А имеет ли это смысл в той ситуации, когда все равно большинство остается за партией власти, и люди фактически, когда идут на избирательные участки, голосуют не за конкретного депутата, не за конкретного представителя партии, неважно, какая это партия, а голосуют за того, кто стоит во главе этой партии, или за того, кого эта партия априори поддерживает?
Все-таки, ежели бы даже эти лидеры этих партий подискутировали публично, может быть, и расклад на выборах оказался бы не совсем такой, какой он был.
В таком случае не так много нужно менять-то? Вот.
Много менять, может быть, и нужно, но нельзя это все делать сразу.
Да, но если вот вернуть, по крайней мере, те позиции, о которых вы говорили, и плюс добавить обязательность дебатов предвыборных
для всех... Для начала это было бы уже
для всех, уже участников избирательной кампании. Да, это было бы неплохо. А в чьей власти, вот в чьей власти сейчас добиться того, чтобы соответствующие изменения были приняты? Нас с вами, как граждан, которые имеют право принимать участие в управлении страной, да?
Ну, мы с вами...
И носители суверенитета. Да. Или тех, кто уже власть эту получил.
Мы с вами что можем сделать? Мы с вами можем...
Мы реально можем на них сейчас влиять вообще?
Плакат нарисовать и пикет устроить.
И отправиться в кутузку на 15 суток.
Не обязательно.
Плакат, пикет, а нас услышат? Вот как вы считаете?
А вот, они услышат и покрутят у виска.
И в любом случае ничего не изменится, да?
Да, конечно, потому что это бьет по интересам.
То есть замкнутый круг.
Пока что так.
То есть о том, что вот народ является носителем суверенитета, единственным источником власти Российской Федерации, высокие чиновники, власти придержащие, вспоминают только накануне выборов и во время выборов, потому что нужно сохранить, ну, видимо, приличия какие-то перед другими странами.
Это везде так. Я, например, совершенно не думаю, что, скажем, президент Франции спать не может, все думает, как ему положение народа улучшить.
Конечно. Но, тем не менее, там все-таки прислушиваются к мнению народа. И очень сложно в той же, например, Франции принять какой-то закон, который не устраивает большинство населения или какую-то существенную его часть.
Но там, понимаете, там народ выходит на улицу.
А у нас попробуй выйти.
А у нас выходили, но убедились, что из этого ничего хорошего не получается. Просто у нас нужно иметь терпение много. Нужно, в России нужно долго жить, чтобы до чего-нибудь хорошего дожить.
Ну, в таком случае всем нам и вам, и нашим слушателям остается пожелать только благополучия и долголетия, чтобы дождаться, наконец, каких-то конкретных перемен. Сегодня мы говорили о праве на участие в управлении страной с доктором юридических наук, профессором Московской государственной юридической академии Борисом Струшуном. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. На этой неделе произошло событие, на которое я просто не могла не обратить внимания. В интернете появилось открытое письмо в адрес президента Медведева. Его автор Светлана Штаркова, мама ребенка-инвалида, нуждающегося в лекарственном препарате, который в России и не производят, и не продают. Прежде чем продолжить рассказ, предлагаю краткую справку, подготовленную медицинским обозревателем «Радио Свобода» Ольгой Беклемищевой.
Недавно международный классификатор болезней и болезненных состояний перевалил за 10-тысячную отметку. Некоторые болезни известны всем. Другими страдает лишь часть, хотя и весьма значительное человечество. А некоторые встречаются чрезвычайно редко. Например, прогрессирующая костная гетероплазия. Редкое заболевание, которое поражает 1 из 100 000 детей. Понятно, что судьба таких детей незавидна. Иногда проходят годы, прежде чем удается добраться до специалиста, установить правильный диагноз и назначить лечение. Иногда на это нет времени. Болезнь быстро прогрессирует, и задержка с постановкой диагноза и началом лечения означает смерть пациента, как правило, ребенка. В мире на эту проблему обратили внимание в 80-х годах прошлого века и выяснили, что главное, что может помочь несчастным, это серьезные дотации тем фармкомпаниям, которые берут на себя обязанность разрабатывать и поставлять лекарства для лечения редких болезней. В самом деле, если весь мировой рынок сбыта лекарства N составляет, скажем, 800 человек, трудно ожидать обычного коммерческого эффекта от производства этого лекарства. Такие препараты получили название лекарств-сирот. Поэтому в США, Европейском Союзе, Японии, Тайване, Сингапуре и Австралии приняты специальные законодательные акты, стимулирующие науку и бизнес заниматься созданием и распространением этих лекарств. В ЕС также существует порог отнесения болезни к чрезвычайно редкой. Это заболевание, встречающееся с частотой 1 случай на 2500 человек. В результате такие болезни, как муковисцидоз, болезнь Гошек, гипофизарный нанизм, карликовость, по европейским критериям попали в чрезвычайно редкие. А для России это оказалось ловушкой. Включив в перечень заболеваний, подлежащих лечению средств федерального бюджета, эти три болезни, чиновники успокоились и оставили без внимания тех, чьи болезни встречаются еще реже. Например, дискинезия Кертеза или болезнь Бурневилля. Трагизм ситуации в том, что лекарства от них есть, но они не производятся в России и не завозятся иностранными поставщиками, так как это невыгодно. По подсчетам экспертов, в России около 1,5 миллиона человек с редкими заболеваниями. И всем им нужны совершенно разные лекарства. Но даже если грамотный врач его назовет, приобретение препарата – исключительный результат индивидуальных усилий. То есть люди просто платят 2-3 цены черным дилерам, которые привозят его из-за рубежа. И пуще глаза берегут свои контакты с этими контрабандистами, так как от этого зависит их жизнь. 29 февраля этого года в Санкт-Петербурге впервые прошел День больных редкими заболеваниями. Организаторы направили в Минздрав соцразвития письмо с просьбой ускорить принятие специального алгоритма регистрации лекарств для редких заболеваний. Этот алгоритм уже разработан в формулярном комитете РАН, но до сих пор не принят на уровне правительства. Надо отметить, что ответа на свое обращение питерская общественность за эти полгода не получила. В этом сентябре Министерство промышленности и торговли подготовило к обсуждению концепцию развития фармотрасли в России до 2020 года. И там есть призыв разобраться с лекарствами-сиротами и увеличить их доступность людям за счет дотаций производителям и поставщикам этих редкостей. Однако официальная позиция Минздравствоцразвития по этому вопросу по-прежнему неизвестна.
Сабрил или вегабатрин – лекарство, в котором нуждается ребенок Светланы Штарко, относится как раз к таким сиротским препаратам. Она не просит денег на покупку лекарства, нет. Уже не первый год Светлана пытается обратить внимание чиновников на необходимость скорректировать действующее законодательство в интересах людей, которым нужны такие лекарства. Но пока дальше обещаний дело не идет. Я позвонила Светлане и попросила ее рассказать об этой проблеме.
Дело в том, что в соответствии с законом, с федеральным законом 86 ФЗ о лекарственных средствах, абсолютно все лекарственные средства на территории Российской Федерации регистрируются исключительно по запросу производителя либо его официального представителя. Так как производители – это коммерсанты, то принимая решение о регистрации того или иного препарата, они в первую очередь руководствуются своей коммерческой выгодой. И если речь идет о том, что рынок сбыта мал, решение принимается отрицательно. И, например, такой препарат, как Сабрил, в котором нуждается мой ребенок, он как раз попадает под эту ситуацию, его коммерчески невыгодно для производителя регистрировать на территории Российской Федерации, поэтому он не зарегистрирован.
В России, может быть, производится какой-то аналог этому препарату лекарственному? Может быть, именно поэтому не хотят регистрировать Сабрил?
К сожалению, нет. Ни аналогов, ни дженериков у препарата Сабрил, он же вегабатрин, это его медицинское название, нету во всем мире, не то что в Российской Федерации.
Что вынуждены делать родственники людей, которые должны принимать этот лекарственный препарат? Каким образом вы его достаете?
На настоящий момент родители всех детей, которые нуждаются в редких лекарственных средствах, это не только Сабрил, это очень огромный спектр лекарственных средств для онкологических заболеваний, для генетических заболеваний. На настоящий момент родители вынуждены самостоятельно выкручиваться и находить способы и средства покупать данные препараты за границей и привозить их своим детям. Проблема еще заключается в том, что многие из этих препаратов очень дороги. Порой речь идет о сотнях тысяч рублей за одну упаковку. А Сабрил за границей – это не самый дорогой препарат, надо сказать. Упаковка 60 таблеток стоит 50 евро. Однако есть уже самаритяне, которые делают на подобных препаратах бизнес, так сказать, закрытый бизнес, привозят эти препараты самостоятельно в Российскую Федерацию и перепродают их здесь нуждающимся. Но у этих самаритян такая упаковка стоит уже порядка 200 евро. Но я хочу еще раз сказать, что Сабрил из этих препаратов, возможно, самая маленькая проблема. Гораздо большую проблему представляют препараты для онкологических заболеваний.
А разве вы можете как-то повлиять на производителей этих препаратов, если они не хотят их регистрировать? Вы нашли какой-то выход из этой ситуации?
Я списывалась с компанией и разговаривала по телефону с компанией производителя того же самого Сабрила, это компания Sanofi Aventis. Я списывалась и с главным офисом во Франции и разговаривала с представительством в Москве. Мне сказали, что препарат не зарегистрирован, регистрации его не планируется. И в частном разговоре один из руководителей медицинского департамента московского представителя сказал мне, что бюрократическая волокита и коррупция во время регистрации медицинских препаратов, особенно таких вот сложных медицинских препаратов, она настолько велика, что им коммерчески это невыгодно делать. Тем более, что те, кто нуждается в этом препарате, так или иначе находят способы покупать этот препарат за границей. Следовательно, Sanofi Aventis уже получает доход с продажи этого препарата для российских пользователей. Поэтому у них нет никакой заинтересованности тратить дополнительные деньги для того, чтобы продавать этот препарат на территории России.
В таком случае ведь было бы логично государству отреагировать на запросы граждан и просто самостоятельно за счет казны регистрировать эти препараты.
Именно. И очень во многих странах, в Европе и в Америке, существует отдельное законодательство о сиротских лекарствах, в соответствии с которым именно государство отслеживает такие заболевания, отслеживает больных с этими заболеваниями, отслеживает лекарства, которые производятся во всем мире для подобного заболевания, по собственной инициативе регистрирует на льготных условиях лекарства для этих заболеваний и потом обеспечивает больных этими лекарствами.
В России этого не происходит, насколько
я понимаю. В России, к сожалению, нету отдельного законодательства касательно сиротских лекарств. Есть только закон 86 ФЗ о лекарственных средствах. Я уже в течение года веду переписку и с Росздравнадзором, и с Министерством здравоохранения и социального развития, также и с Государственной Думой, и с Федеральным собранием. Из Государственной Думы не так давно, в августе месяце, я получила ответ, что Минздрав соцразвития готовит дополнение к 86-му закону, как раз дополнение, касающихся сиротских лекарств, и что якобы в осеннюю сессию Государственной Думы этого года эти дополнения должны быть рассмотрены. Об этом же мне чуть ранее писал и господин Хальфин, замминистра социального развития и здравоохранения. Но если вы зайдете на сайт Государственной Думы и посмотрите план осенней сессии, то этих поправок в законопроект там не числится.
Сейчас Светлана Штаркова собирает подписи под открытым письмом в адрес Дмитрия Медведева. Текст этого письма размещен в ее интернет-дневнике по адресу svetlana75.lifejournal.com. А подписи можно отправлять по электронной почте starkova-s@mail.ru. Надеюсь, обращение Светланы Штарковой и подписи тех, кто ее поддерживает, дойдут до адресата, а в законодательство будут внесены изменения, которых так ждут и на которые так рассчитывают люди, сталкивающиеся с невероятными сложностями, которые приходится преодолевать, чтобы купить жизненно необходимые лекарства. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Без немедленных действий Конгресса страна может оказаться перед лицом финансовой
сотрудники
паники.
Сотрудники ФСБ минировали жилой дом. Патрушев сказал, что, дескать, это были учения.
Центром насилия и фанатизма является Иран. Он представляет собой угрозу для всего мира.
Полный запрет всех продуктов из Китая, предназначенных для детей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».